Мы прочитали вторую часть статьи, говорит Рав. Статья называется «Понятие важности осознания зла». Это в первой части Шлавы Асулям, на странице 5. Но мы начали со страницы 11. Почему нам важно осознать зло? Мы это желание получать. И все. Нет у нас более ничего. Если нет у нас более ничего, то все, что есть в нас, это ощущение, и добро или зло для желания получать. Мы – это дети ощущений, и для того, чтобы ощутить, чтобы создать систему защиты для нашего желания получать, развивается разум, приблизить то, что способствует, и отдалить то, что причиняет вред. Если желание получать маленькое, то и разум небольшой, он не требует развития. Если желание получать большое, то требуется большой разум, чтобы обслужить то, что он хочет. Но, в конце концов, мы это созданы из ощущений, и если есть у нас и желание получать развитое в чем-то, и в соответствии с ним развитый разум, как мы способны достичь состояния теоретически, что не то, что я ощущаю, чтобы это обязывало меня все время исправлять состояние, чтобы я чувствовал его лучше. То есть не то, чтобы желание получать из ударов обязывало меня бежать от ударов к состояниям более лучшим, а чтобы я из осознания разумом сделал так, что неважно мне то, что я чувствую в желании получать, и шел в направлении именно доброго. Может быть, желание получать, оно лживо. Может, оно приводит мне, в конце концов, такие идеи, такой процесс, что это причиняет мне буквально к смерти. И желание получать, оно слепое. И тогда разум возле него тоже разум слепых. Он стремится только за наслаждениями, стремится добавить наслаждений. В конце концов, когда после наслаждения приходит удар, то желание получать не способно увидеть, и мой разум возле него тоже. Как я разовью некий механизм возле рационального желания получать и разума, что обслуживает его. Начало этого развития называется осознание зла. Что без того, чтобы действительно развилось в человеке осознание зла, в его природе, в желании, в разуме, которые приводят его именно в бездну, невозможно далее продолжать. Осознание зла, что зла находится во мне, в моей природе, что моя природа сама по себе зла, и если я не изменю эту свою природу, не то что улучшу, а именно заменю ее, не поможет мне желание получать больше и разум соответственно больше, а удары, они собираются и приводят к осознанию, что просто весь механизм, этот желание получать плюс разум возле него, это вещь нехорошее в самой своей основе. Я должен достичь чего-то другого. Что эта вещь, когда она приходит к человеку, то буквально спасение свыше. Это только посредством подсветки свыше, это уже развитие, что оно свыше уровня человеческого, уровня масс. И тогда он ощущается постепенно, что он удостоился высшей силы, что он нуждается в высшей силе, чтобы она изменила его, построила его другим способом. Лучше смерть, чем такая жизнь. Он не согласен продолжать свое существование в состоянии, в том положении, что оно все время приводит его к неуспехам, и он начинает оправдывать развитие свыше своей природы. Он приходит к состоянию, что требует от кого-то, что это высшая сила, творец, природа, неважно. Есть у него такое внутреннее требование, стремление, что он обязан избавиться от зла, что в нем, то есть от желания получать. Как, каким образом, что будет ему за это, он не знает. Но так продолжать он не способен. Есть у нас развитие внутри желания получать, затем осознание зла, и затем, после осознания зла, уже развитие иное, что если осознание зла, оно созрело в человеке со всей мере до нужной ступени, что то, что он кричит, такой крик, что она действует, что это действует на духовное, на природу, то дает ему свыше другую природу. Вопрос из зала. Ответ Рава. Это просьба не потому, что просто плохо ему. То, что плохо ему, это, конечно, в любом случае он создан из ощущений, и плохо ему, да. Но от чего плохо? Плохо ему не потому, что в конце концов он ощущает в своем животном ощущение, что плохо ему, начинают развиваться в нем килии, если можно сказать, духовные, что они привязаны к цели. Он чувствует, что он уже не на уровне масс, что он живет как животное. То есть не то, что он хуже всех, а он начинает видеть свою природу, и в том, что он видит свою природу, что он видит как человек, затем как животное, затем как растение, затем как неживой уровень, что он буквально находится абсолютно под влиянием природы, и нет у него никакой самостоятельности, нет у него связи с чем-то, что это над его животной сущностью. И это то, что болит у него и приводит его к развитию духовному. То есть он готов идти по выбору правда и ложь, а не по выбору сладкое и горькое. Его крик из этого исходит. Еще вопросы из зала? Рав говорит, осознание зла – это постоянное? Нет, это не постоянное состояние. В осознании зла есть много этапов, ступеней, пока это соберется в человеке, накопится. Он приходит к этому решению и сбегает от него. Приходит из него, и не то, что он сбегает, а это ступени. Кажется ему, что он сбегает, он не сбегает. Он поднимается на ступень, еще на одну, еще на одну, пока он не пройдет сколько. У каждого это в разной мере, в соответствии с природой, типом и количеством желания получать, что есть в нем. Но он проходит эти ступени в осознании зла, достигает конечной ступени осознания зла, что это уже средство для того, чтобы войти в духовность, заменить природу. Эти ступени, что он проходит в осознании зла, они сами по себе приводят ему внутри его избавление от желания получить. Он и находится внутри желания получать, и ненавидит его. Это называется «я и мой осёл будем есть из одних яслей». Это он кричит, что он буквально «я», «я», что в нем, и осел, что в нем они находятся на одной ступени, и он не может согласиться с этим. Это ужасная вещь. Я не знаю, как это выразить, говорит Рав. И он удостаивается из того, что мы сейчас изучаем, что стремление, ненависть, они удаляют в духовном два желания, две мысли, так и он удаляется, он не способен стерпеть это. И тогда прерывается эта связь между ним и его эго. Но пока это произойдет, есть еще много-много ступеней, что хотя он нестерпимо, но он терпит, нестерпимо, но он терпит, пока это достигнет такого состояния, что это в действительности наполняет всю меру, как это вот говорят, все его кли, уточняют, всю меру его. Еще вопрос из зала. Рав говорит, и как, когда человек способен идти выше знания называется, что он идет в соответствии разумом ступени больше, чем он находится. Есть я, есть Творец. Есть Творец, вытворение. Вы помните, есть Творец, вытворение. И в творении есть четыре ступени, есть четыре стадии, 10 свойств. О Творце нет что говорить. Говорят о творении, о том, что есть творение. Кроме этого нет о чем говорить. Так вот, это творение может быть в своей природе, внутри своего разума и внутри своих ощущений, и это называется в себе, внутри своего знания, и может быть, если дадут ему возможность свыше, что это не в его силах, идти выше разума, выше своих ощущений, выше своего знания, как это называется. Это уже, если дают ему помощь свыше. Если буквально дают ему экран и отраженный свет, то есть силу противодействия, силу, что помогает ему подняться над своей ступенью. Когда он делает над всем своим «я» сокращение и начинает работать свыше своего «я», то есть во имя отдачи. Если дают ему, то да. Если нет, то нет. Еще вопрос. Рав говорит, алиха идти выше знания, когда он находится, после того, как идет выше знания, он обнаруживает, что это его природа, получает ступень большую, отрицательную, вносит ее сначала внутрь знания, это правая линия, потом делает множество действий для преодоления. То есть сначала он входит в левую линию, потом обращает это в правую линию. Еще раз уточняют вопрос. Рав говорит, разум высшей ступени человек получает из того, что падает на него левая часть высшей ступени, и он находится под влиянием этой левой стороны, то есть высшие желания неисправленные, и он должен начать аннулировать себя относительно этих желаний, и затем, после того, как он аннулирует свою сущность относительно этих желаний, что это значит аннулирует, он получает желание более высокое, большее, более грубое, более эгоистичное, и должен верить, что это пришло ему свыше, для того, чтобы он отменил, аннулировал это использование этим желанием и пошел в соответствии, действовал в соответствии с правой линией на этой ступени. Еще вопрос. Рав говорит, то, что написано во всех книгах, что человек должен идти совету, исследовать свое мнение, идти выше знания. Написано, что мы обязаны это сделать, что дают нам совет или даже указание выполнить это. Как можно обязать человека выполнить что-то, что это относится к усилиям внутренним, душевным. Если он еще не достиг этого, это не созрело в нем, если он не видит, что это обязательно, если только слышит или читает просто глазами, своими ушами, но это не находится в нем как именно ответ в сердце, как указание в сердце. То, что пишут, что человек обязан, говорят о человеке, что он ощущает, что он обязан, из того, что он достиг такого состояния, что он ощущает, что он обязан. Но тот, кто еще не ощущает, что он обязан, а только читает, он просто читатель, что он обязан, не делает от этого ничего. Мы в этом мире способны делать всякие действия ложные, якобы из желания. Говорят мне, ты обязан быть хорошим мальчиком, так я стараюсь быть хорошим ребенком, тем, что я учусь, делаю хорошие вещи. То есть нет у меня внутреннего желания, но в действиях и внешних состояниях, что делаю на себе, я делаю себя как хороший мальчик, поскольку если бы я был уже хороший мальчик, не следовало бы мне этого говорить, я бы уже был им. Но я сам по себе зло, я желаю играть, бегать, все, что, чего хочет ребенок. Приходит мама и говорит, ты должен быть хороший мальчик, должен сидеть учиться, читать, ты должен играть со своей маленькой сестренкой, вместо того, чтобы бегать со своими товарищами во дворе. Почему она говорит мне это? Если я злой, что я сделаю? Она говорит мне это, поскольку я способен от страха или за некую оплату, что дадут мне какую-то игрушку красивую. Я способен сделать из себя хорошего мальчика без внутреннего исправления сердца. Я сделаю из себя вот так. И потому, возможно, обязать меня, можно сказать мне, ты должен, ты обязан. Но если я был как некий механизм, что только из моего внутреннего желания я способен измениться, то моя мама приходит мне и говорит, будь хорошим мальчиком, ведь если пока не изменится во мне внутреннее желание, я не способен стать хорошим мальчиком. Так что она будет зря говорить мне эти вещи? Это означает, что если понадобится сделать так, чтобы я стал хороший мальчик внутри, и тогда снаружи я буду действовать как хороший мальчик, без того, чтобы всех этих поучений, которые они все время надоедают мне ими. Каббала – это не какая-то внешняя наука, это наука внутренняя, что она объясняет тебе, как сделать, чтобы твое сердце изменилось. И если сердце твое не изменилось, то во внешнем своем поведении ты можешь действовать красиво, но не относительно того, что он говорит тебе внутри этой статьи. То есть, если ты читаешь здесь в статье Моше, а ты должен быть хорошим мальчиком. Здесь, да, ты должен достичь этой ступени, что ты будешь хорошим мальчиком, а пока ты злой, так что делать? Ты должен искать, как я действительно изменюсь внутри. Если я не изменюсь внутри, ничто извне не поможет мне. И мы должны искать средства, как сделать так, чтобы наше сердце изменилось. Как побудить наше сердце измениться, и тогда мы изменимся и искать. Но внешние образы, внешние действия, они могут быть только средством, максимум вспомогательным средством.